Благодать и мир вам. Пусть Господь благословит нас через свое слово сейчас. Слово Божье, оно зачастую идет, как вразрез с человеческим мышлением. Вот мы в прошлый раз изучали, что блаженны нищие духом, да. Обычно, как нищий духом, ты как бы несчастно считается, да. А Иисус говорит, блаженный, да. И вот слово Божье зачастую, оно определяет реальность и не такову, реальность, вот, которую мы глазами видим. Да? Поэтому очень важно изучать Слово Божье. Мы сегодня посмотрим Матфея 5 глава, 17 по 32 стих. Вот, а сейчас я прочитаю 17 по 18. 17 по 18. Нагорная проповедь, да, мы изучаем. «Не думайте, что я пришел нарушить законы и пророков. Не нарушить пришел, но я исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Иисус сразу сказал, что я не пришел какой-то новый закон дать, я исполню вот этот вот закон, который все уважают и любят. Я его исполню совершенно. Никакая там черточка, образно говоря, не пропадет. И Иисус также сказал, что он исполнит пророчество, закон и пророков исполнить. Что это значит? Это значит, были пророки, пророчества, которые говорили об Иисусе, о Его искупительной миссии, о Его смерти, воскресении, где Он родится, когда Он придет. То есть много-много пророчеств было, и Иисус говорит, что они исполнятся во Мне. И вот это в этом действительно уникально то, что пророчества, которые за 500 лет, за 700 лет были высказаны, они исполнились. Я помню, это мне помогло вообще понять, что Библия – это необычная книга, она сама себя доказывает. То есть было высказано пророчество, и потом оно исполнилось так, как никакая другая книга религиозная не может этим похвалиться. Вот, поэтому мы можем доверять Библии, что это Слово Божие, и это истина для нашего же назидания. Итак, Иисус пришел все исполнить совершенно. Дальше мы читаем с 19 стиха, 19-20. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Это хорошо учить, закон соблюдать, закон говорить о законе, да? Вот. И книжники, фарисеи, они вроде так и делали, они размышляли о законе, учили, и Иисус говорит, да, это хорошо, наставлять людей в этих заповедях. Но для израильтян, тех, кто слушал Иисуса, было шокирующим то, что Он сказал, если ваша праведность не превзойдет книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Все ожидали, вот Иисус, Он принесет свое Царство. Все хотели и думали, вот-вот Царство для них сейчас откроется. А Иисус говорит, ваша праведность должна превзойти. Бог, Святой Бог, просто так в это Царство вы не войдете. А кто такие были книжники и фарисеи? Но эти были ревностные, религиозные лидеры. Они как бы должны были быть примером святости, примером духовных высот. И все, и оказывается, этой праведности, которая была у фарисеев и у этих начитанных людей, ее недостаточно было. Представляете, какую-то, можно сказать, ужасающая вещь была для тех, кто слушал Иисуса Христа. Если кто-то думает сейчас, что просто он по своей хорошести войдет в Царство Небесное, то тот ошибается, и нужно услышать то, что Иисус говорит. Это наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, иначе никак. Иисус предупреждает, Иисус говорит с властью. Да? Люди зачастую думают, я неплохой человек. И так наверняка многие люди, израильтяне, думали, а Иисус им говорит, вы не войдете в Царство Небесное, если ваша праведность не превзойдет праведность вот этих людей. А я повторяю, фарисеи и книжники считались самыми праведными. Если эта праведность недостаточна, тогда что же делать? Это ужасало их. И Иисус дальше начинает пояснять с 21 по 22 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака или рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Не убивай, понятно, убивать плохо, да, нет, нет, конечно, это плохо, да. Но я вам говорю, вот это вы слышали, да, вот это вот видеть в этом мире, вот эти ценности, вот эта праведность мирская. Но я вам говорю, если ты напрасно гневаешься, то ты такой же убийца. Это было тоже шокирующе для израильтян. Они, может быть, поначалу могли воспротивиться, как ты так, Иисус, толкуешь закон. Но с другой стороны, если они были искренни, в глубине сердца они могли понять, что действительно, дело не просто во внешнем исполнении закона, там, да, я никого не убил, а в том, что у меня не должно быть злости, гнева по отношению к брату. Слышите меня? Люди часто говорят, я не убил, не украл. Почему вы мне говорите, что я в ад пойду? Дело не во внешней праведности. То, что Иисус говорит, праведность должна быть внутренней. И вот как раз у фарисеев и книжников, у них была внешняя праведность. А Иисус и закон, именно закон, требует именно внутренней праведности, не просто внешней. Поэтому, когда люди хвалятся законом, они на самом деле не понимают, что требует закон. Закон также требует вот этой внутренней праведности. Если я гневаюсь напрасно, если я кому-то сказал даже в сердце своем, там, на дороге, там, в пробке или еще, я уже подлежу суду. Видите вы это в тексте или нет? Я подлежу гиене огненной. Это говорит Иисус. И мы должны выбрать, кого мы будем слушать. Мы будем слушать Иисуса или то, что нам мир говорит, или какие-то там религиозные деятели. Что говорит Иисус? Иисус говорит, что такой человек, даже на внутренний, который гневается, он подлежит осуждению, справедливому суду Божьему. Конечно, это был шок для израильтян. Но вот это вот истина. Вы слышали, а я говорю. Иисус говорил с властью. Иисус говорил с властью. И вот у нас, когда мы приходим в церковь, открываем Библию, у нас тоже может быть много таких, как бы, я слышал там про это так это представляю, я так представляю, я так на себя смотрю, я оцениваю себя через этот мир, то, что я слышу, вижу, а потом оказывается, а я вам говорю, а Иисус говорит вот так. И это можно, конечно, отбросить, но лучше это принять, потому что это именно этот царь, который открывает вход в Царствие Божие. Иисус дальше говорит с 23 по 24 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Иисус поддерживает эту важность внутреннего, вот этой внутренней святости, да. Если ты вот внутренне, как бы, ты убийца, ты сказал своему брату, ты так вот подумал, да, рака или безумный, да. Рака – это значит, ну, пустой человек, никчемный человек, вот, ну, что это значит, да. Вот. Это очень важно, чтобы была вот эта внутренняя святость. И если ты переживаешь о том, что кто-то, кого-то ты обидел, да, кто-то что-то имеет против тебя, да, мы читаем, а так как вот это убийство внутреннее – это серьезный грех, ты пойди и разберись, в чем там проблема. Может быть, действительно ты в чем-то виноват. Может, тебе надо примириться, попросить прощения. Потому что это серьезный грех. Это серьезный грех. Ты не можешь сейчас продолжать свое поклонение, служение Богу. Бог не услышит твою молитву. Бог не примет твою жертву. Если ты не пойдешь, не примиришься. Это было необычно. Потому что фарисеи, они шли там, книжники шли с жертвами там. И особенно не заботились, что про них там думают. Кого они могли обидеть, оскорбить. О чем они могли... Они не заботились о этой внутренней, да, святости. И вот представляете, какое требование закона, какое требование святости Божьей, оно должно быть вот это вот внутреннее. Я должен примириться с этим человеком, который, мне кажется, я не виноват, но вот он что-то, я там слышал, что-то как-то он, что я буду это самое? А Иисус говорит, нет, подожди, оставь, иди примирись, иди разберись, с братом твоим должен быть мир, должна быть любовь. Должна быть любовь, иначе это все похоже как на нарушение закона об убийстве. Это необычно, но Иисус так трактовал закон. И потом 25-26 стих. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судье не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего контранта или контранта. Ну, если вы задолжали перед банком, то банк с вас потребует все до последней пени. Я сделал ошибку, я не пользовался карточкой там целый год, там был ноль ну, на балансе, а на меня все равно начисляли за обслуживание. Вот, и я заплатил там это самое, и ну там сколько-то я заплатил, 1400. Ну ладно, пришлось заплатить, хотя не пользовался. И мне сказали прийти в офис и только так через офис закрыть. И когда я пришел в офис, мне сказали, что я еще 500 должен заплатить. Это справедливость, это закон. Такие правила, да? Все отдашь до последнего, да? Вот если, здесь уже говорится, если я действительно обидел кого-то, да, то это как убийство. И я должен срочно примириться, вернуть этот мир с братом. Я должен не допускать вот этого суда Божьего, когда Бог будет разбираться. Я должен примириться с ним, если возможно, конечно, с моей стороны. Это очень важно. Это вот идет в контексте того, что написано, сказано, не убивай. Да? Иисус объясняет греховность вот этого внутреннего несправедливого гнева. Нужно примириться. И вот здесь вот мы, когда читаем, вот мы как христиане, мы с одной стороны понимаем, что это призыв к внутренней святости. Иисус вот призывает нас к такому духовному росту, чтобы мы не просто внешне, как фарисеи, были праведными, но и внутренне, чтобы в наших сердцах была вот эта вот любовь. С другой стороны, когда мы понимаем, что мы не соответствуем, мы далеки от этих призывов, то что мы на самом деле, получается, как убийцы. Мы нарушили эту заповедь, которую мы думали, что да нет, эту заповедь я не нарушал. Это вот там вот плохие люди, они в тюрьме сидят. Я-то... Оказывается. И вот когда мы понимаем свою греховность, что мы подлежим суду справедливому Божьему, да, что это у нас вызывает? Это вызывает, это делает в нас хорошую реакцию. Мы понимаем, что нам надо уповать на что? На милость Божию. Да? Понимаете, о чем здесь говорит, да? Бывало такое, когда вы напрасно гневаетесь, да? Или нет? Конечно. Вы подлежите суду. Вы подлежите гиене огненной. Это серьезно. Что с этим делать? И поэтому Иисус и начинал блаженный нищий духом. Иисус сначала, с одной стороны, призывает к святости, с другой стороны, он вызывает вот этот голод, хочет, чтобы и фарисеи, и простые люди, и рыбаки, и все, они поняли, что Иисус пришел спасти. Иисус пришел спасти, потому что никто по этим высоким стандартам на самом деле не живет. Вот это им надо было понять. Они думали, что римляне наша большая проблема. Иисус им пытается понять, что нет, проблема ваша вражда между Богом, ваше несоблюдение вот этих святых, хороших заповедей. Но Он, Иисус, пришел спасти. Вот это Иисус, этого хотел Иисус также добиться. Дальше с 27 по 28 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Еще один шок для тех людей, для фарисеев, для книжников. Да? Книжники думали, нет, я никогда своей жене не изменял. Да? А Иисус говорит, ты изменял в своем сердце. Значит, ты прелюбодей. И понимаете, и человек то, за что он держался, тем, чем он хвалился, своей праведностью, она разрушается. Когда Иисус объясняет, что значит закон. Это не просто внешне, это внутренне. Столько людей, они ходят внешне, у них какие-то принципы, вроде бы какое-то поведение, и им удается скрыть вот это. Но от Иисуса ничего не скроется, от Бога ничего не скроется. Все мы нарушители, да? Вот. Ну, каждый мужчина понимает, что это серьезная проблема для него. Каждый мужчина понимает, что у него это не самая сильная сторона, да, вот эта вот заповедь. То, как Иисус ее объясняет, да. Ты, может, не изменял своей жене, но если ты с вожделением посмотрел на женщину, ты прелюбодей, ты подлежишь суду, ты прелюбодей. Вот ты заклеймляешь других прелюбодеев, а ты сам такой. Там фарисей молился сам себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой грешник, как вот эти вот обидчики и прелюбодеи». Да? Он так молился: «Боже, я благодарю». И тут для них был шок. Иисус говорит: «Ты прелюбодей, если ты с вожделением в сердце посмотрел на другую женщину». Вот как Иисус объясняет закон, и вот никакая иота из закона не должна упасть. Вот так вот Иисус понимал закон, так Бог давал этот закон. Поэтому я не представляю, как люди могут ссылаться на закон, там «я не украл, не убил, не прелюбодействовал», когда этот закон ну никак не помогает им в праведности, он только осуждает. С 29 по 30 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Я сейчас не буду тратить время на то, что это не значит. Я хочу, чтобы под этими всякими объяснениями мы не забыли, а что же это значит. А значит, это очень радикальная вещь. Потому что Иисус представлял, что начнут люди, мужчина скажет, как же, я же мужчина, мы все люди, что же мне теперь это самое, что ж так, прям так в гиену, что ли, такая уж большая проблема, да. А Иисус говорит: послушай, если этот глаз соблазняет тебя, ты его вырви, ты его выброси. Тебе лучше без глаза быть, чем попасть в гиену. Гиена неминуема. Человек думает: это какой-нибудь маленький грешок, да. Иногда люди, они пытаются разобраться, какой большой грех, какой маленький, какой простительный, какой непростительный, какой смертный, какой несмертный. А Иисус, он вообще разбивает эти границы. В гиене, подвержен осуждению. Отсеки руку. Лучше тебе быть без руки, чем целым попасть в гиену. Иисус, он радикально учил по поводу вот этого закона и греха. Иисус был очень серьезен, что наша праведность должна превзойти фарисейскую праведность. Он очень был серьезен. Это не просто какое-то непонятно учение, нас не касающееся. Чтобы все тело не было ввержено в гиену. То есть радикально. Нет такого понятия, как маленький грешок. Да? Я не совершенен, неужели я в гиену меня бросят? Есть гораздо хуже люди. Небольшая проблема, поэтому я оставлю это уж при себе. Я уж не буду это менять, уж оставлю этот глаз, оставлю эту руку. Уж небольшая проблема. О чем вы говорите, да? А Иисус говорит: а я вам говорю, лучше выбросить, отсечь правую руку, да? Иначе будешь ввержен в гиену. Это не какая-то проповедь для каких-то темных средних веков, церковь пугала людей. Это Иисус говорит, это истина на все века. Мы можем выбрать, что Иисус говорит, можем выбрать, что другие люди говорят или что мы слышим. Но лучше выбрать то, что Иисус говорит, и его отношение к закону, и каков этот закон. Мы же говорим в контексте, что наша праведность должна превзойти фарисеев. Вот праведность фарисеев, она была внешняя. А Иисус, Бог требует внутренней праведности. У нас, чтобы войти в Царствие Божие, должна быть вот эта внутренняя праведность. Когда ни глаз тебя не соблазняет, да, никогда ты не гневаешься. Вот если у тебя есть, ты войдешь в Царство Божие. Если этого нету, Иисус говорит, не войдешь. И в контексте этого, в контексте вот этого радикального учения, Иисус говорит о браке. 31-32 стих. «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную, а я говорю вам, кто Кто разведется с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Мы подробнее поизучаем об этом, о браке, о разводе, повторном браке, когда 19 главу Матфея будем изучать. Но вот здесь немножко по-другому Иисус говорит, и мы тоже сейчас будем задержимся на этом, потому что половина браков распадается, очень много христианских браков распадается, христиане разводятся, служители разводятся. В общем, это большая вообще проблема современной церкви. Может быть, 50, там, ну, 100 лет такого не было проблемы. Сейчас это большая проблема в современном обществе, в христианстве разводы, к сожалению. Значит, в чем здесь, что здесь происходит? Люди. То есть вопрос. Вопрос. Здесь вот у нас, то есть можно ли повторно жениться христианам? Вот сразу практически разберемся, да? Здесь сказано, кроме вины, любодеяния. И люди, которые считают, что у христиана можно повторно жениться, они как раз ссылаются вроде бы на это исключение, да, что кроме вины, любодеяния, да? То есть вот жена мне изменила, я могу развестись и на другую жениться, вот так вот, да? Но вот давайте посмотрим. Если это исключение, кроме вины и любодеяния, действительно так есть, как некоторые говорят, что можно повторно жениться, если жена тебе изменила. Действительно так. Смотрите, вот я, можете не открывать... Кроме вины и любодеяния. Ага. Вот за это все схватились. Кроме вины и любодеяния. Ну, что происходит на практике? Люди, христиане разводятся там, ну, по каким-то бытовым причинам. Через 2 года, там, 3, 4, 5, муж женится на другой. Ну, жена говорит, вот все, мой женился, теперь мне можно. Ну, и, в общем, все это... Смотрите, если Иисус делает вот это исключение, как некоторые говорят, что за вину любодеяния можно повторно жениться, да, тогда это будет противоречить вот этим вот стихам. А Библия не может, Иисус не мог себе противоречить. Библия не может себе противоречить. Смотрите, Римлянам 7:3. Если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейство. При живом муже выйдет за другого, называется как? Прелюбодейство. 1 Коринфянам 7:39. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. И теперь вот наш текст 5:32, тот подает ей повод к прелюбодействовать, да? Вот смотрим. Смотрите, вот теперь давай посмотрим на текст. Значит, мужчина развелся с женщиной, с женой, она не любодействовала, так? Но, то есть она невинная сторона, но ей, ну, говорится, что у нее появляется повод прелюбодействовать. Она не прелюбодействовала, муж ее оставил. Но тем, что муж оставил ее, он дал ей повод прелюбодействовать. Это как? Это как понять? Как это понять?
То есть, если она выйдет второй раз замуж, это будет прелюбодеяние.
Это будет прелюбодеяние, да? Это будет прелюбодеяние. А почему это будет прелюбодеяние? Потому что она по-прежнему считается женой первого мужа. Первый брак, он в глазах Бога есть брак, понимаете? То есть она невиновная сторона, но все, что с ней потом произойдет, это будет называться прелюбодеянием. Для фарисеев это было, они не смотрели так. Вот посмотрите еще раз в текст. Я хочу сказать, что вот это само, как не пытаются люди сделать исключение, кроме вины и любодеяния, это не подразумевает, что если жена если жена невиновна, то ей можно повторно жениться. Мы же начали с того, что можно ли повторно христианам жениться. И даже вот в этом стихе, кроме вот этого Римлян и Коринфян, мы видим, что второе, это будет повод прелюбодействия. И там же говорится, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. То есть, кто женится на этой невинной стороне, которую муж бросил, она пыталась сохранить брак, но муж ее бросил, да? И кто женится на этой женщине, это называется прелюбодейство. Получается, у нас вот эта вот, гипотеза, то, что кроме вины и любодеяния, как будто дает возможность повторно жениться, она входит в противоречие с этим стихом. И самое главное, в том же самом стихе идет противоречие. А в Библии не может быть противоречия. Тогда как объяснить, кроме вины и любодеяния, что же это значит? Давайте прочитаем теперь вот перевод Кассиана. Он более точнее, я сейчас объясню почему. А я говорю вам, что всякий, отпускающий жену свою, кроме как по причине блуда, греческая порнея, вот откуда идет слово порнография, то есть греческая порнея, вот это слово блуд там стоит, подвергает ее опасности прелюбодеяния Моисея, да, прелюбодеяния. И кто женится на отпущенной прелюбодействии. То есть обратите внимание, вот то, что у нас в синодальном переводе, там любодеяние и немножко непонятно. На самом деле здесь два разных слова. Блуд и прелюбодеяние. Блуд и прелюбодеяние. Это разные слова. Дела плоти известны, не суть, прелюбодеяние и блуд. Библия различает разницу между прелюбодеянием и блуд. Прелюбодеяние что такое? Это когда в браке муж или жена изменяют друг друга. Да? А блуд — это секс до брака или вне брака. Да? Понимаете разницу? То есть Библия, она различает эти два слова. Это, ну, мы, может быть, там путать, а Библия, она различает эти два слова. Прелюбодеяние и блуд. И вот именно здесь то, что в синодальном почему-то не очень ясно, в других переводах, и в английских переводах, и в греческом, это разные слова. Вот это, Моисея, это прелюбодеяние, когда муж изменяет своей законной жене. А блуд — это когда, ну, сексуальная нечистота или сексуальный грех вне брака или до брака. Понимаете? Вот такие слова стоят. Если такие слова стоят, ну, а почему тогда, если имеется в виду, что жена изменила мужу, почему тогда здесь не стоит прелюбодеяние? Когда жена изменяет мужу, более правильно сказать именно слово «прелюбодеяние». Именно это слово должно, в принципе, по смыслу использоваться. Но стоит слово «блуд». Почему здесь стоит слово «блуд»? И вот из-за того, что здесь именно не прелюбодеяние, а блуд, да, секс вне брака, это подразумевает, это объясняет, вот это как мы пытаемся объяснить противоречие, да, вроде бы противоречие у нас есть, да. А дело в том, что здесь имеется в виду блуд – это сексуальный грех в состоянии обручения. Именно в состоянии обручения можно было про женщину или мужчину, которые обручены в израильском обществе, сказать, что они впали в блуд. Мы, когда изучали первую главу Матфея, я очень много потратил времени, рассказывая о том, как в Израиле, в древнем Риме, в Германии, даже в недавней России обручение, оно было очень важно. И уже это они не жили вместе, да? В Израиле они не жили вместе, они целый год были обручены, они даже могли называться женой и мужем, но они не жили вместе. Год был вот этого обручения, обручение было очень важно. Я очень много потратил на это время, послушайте, если хотите, Матфея, первая глава. Обручение, оно было серьезно, не так, как сейчас, не так, как сейчас, да. Подписывался контракт, назначался выкуп там, или вена, там, ну, семьи вовлекались. Все, расторгнуть вот это обручение, это было не просто так. Это было очень серьезно. И, вот. И именно это слово бы использовалось, если невеста и жених находятся в этом состоянии обручения, и произошло у кого-то именно блуд. Вот по этой причине, в состоянии обручения, когда блуд произошел, развод возможен. Но это не развод, когда, вот, как мы понимаем, муж и жена живут вместе. Это развод в состоянии обручения, когда родственники разрывают вот этот договор, возвращают там деньги, что там, все, и вот такое происходит. Вообще, в Древнем Израиле за это побивали камнями, да? А почему же здесь Иисус говорит, кроме... А дело в том, что, во-первых, римляне, они уже не разрешали, только римляне могли казнить, во-первых, а во-вторых, ну, римляне за это не одобрили побиение камнями за это. И уже в первом веке, по сути дела, побиение камнями за блуд, он был проблематичен. Там привели женщину, взятую в прелюбодеяние, Иоанна 8 глава, но это было более как искушение. уже в то время уже не побивали камнями. Римляне это не давали. Да и вообще люди уже потеряли определенную ревность по закону. И поэтому Иосиф, он, ну как бы там не шла речь о побиении камнями Марии. Он просто ее хотел тайно отпустить. Вот это то, что Иосиф хотел тайно отпустить Марию, когда узнал, что она беременна. Он сначала же не понял, не знал, что это от Духа Святого. Он хотел ее отпустить, он хотел разорвать вот это вот обручение. Вот в этом плане, когда состояние обручения и по причине блуда, вот тогда можно разводиться и, конечно, повторно жениться. Именно вот это, на мой взгляд, самое лучшее объяснение вот этого как бы противоречия, кроме любодеяния. Подразумевается, что это блуд во время обручения. И я не буду тратить времени, но очень обручение, оно было очень серьезным и по-другому было. Поэтому есть смысл то, что Иисус говорит. И израильтяне, они тоже должны были понять, потому что они понимали разницу между блудом и прелюбодеянием. Это блуд, он больше описывает секс вне брака, до брака. Понимаете? Таким образом... А в других Евангелиях, там, в Марка, в Луке, там вообще, кроме вины и любодеяния, вообще об этом не говорится. Таким образом, Иисус очень просто, особенно в контексте того, что мы говорим, как радикально Иисус призывал к святости, мы можем подразумевать, что все, брак это все, пока смерть не разлучит. Пока смерть не разлучит. Христианский брак это все, пока смерть не разлучит. К сожалению, в современной церкви, в евангельских церквях, Это игнорируют, это неправильно. Это неправильно, и мы можем смотреть, вот мы можем смотреть на других людей, на уважаемых каких-то христианских лидеров, и все. Но вот здесь вот такая вот вещь, а я вам говорю, Иисус говорит, а я вам говорю. И вот мы должны будем выбрать, будем ли мы следовать какому-то либеральному христианству, которое попало в тяжелые времена и уже потеряло первую любовь, и... теряют веру, или мы будем искать и слушать слова Иисуса. Наша праведность, она должна превзойти вот эту праведность фарисеев и книжников, которые искали лазейки для разводов. И для них, ну, фарисеи, они здесь все очень просто поняли. Они думали, они напишут разводное письмо, ну и все. А Иисус им говорит, нет, это будет прелюбодейство. То, что это разводное письмо, это ничего не значит в глазах Бога. Это будет прелюбодейство. Вы даете ей повод к прелюбодейству. И это был шок для фарисеев. Это было очень радикально. Тот прелюбодействует. Ну и другое объяснение, маловероятное, но это вот здесь вот оно написано, что... Совсем другое объяснение уже не связано с этим. То, что развод возможен, но развод в Библии не значит повторный брак. Об этом мы видим в 1 Коринфянам 7, 7 глава 10 по 11 стих. Вступившим в брак не оповелевая, а Господь жене не разводится с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной, примириться с мужем своим. Слово Божие так говорит. Должна оставаться безбрачной, примириться с мужем и мужу не оставлять жены. То есть мы видим, потому что есть такое давление, когда вы пытаетесь людям сказать, они говорят, ну развод подразумевает, что можно повторно жениться. Ну в миру так подразумевает, да? Это так подразумевает. У иудеев они написали разводное письмо, это подразумевало повторный брак разрешен. Но это не концепция в Библии. В Библии есть концепция, что, ну ладно, не надо было развести, но раз развелись, оставайся без брачи, но лучше примириться с мужем. Идея примириться, конечно. Почему жена или муж не должны повторно жениться? Потому что Бог хочет, чтобы они примирились. Христиане. Благодати достаточно, чтобы они примирились. Поэтому именно мы начинаем вот с этого вопроса. Можно ли повторно жениться христианам? Нет. Если потом будут какие-нибудь вопросы, обращайтесь. Спрашивайте, много на эту тему спорят. Я очень много про эту тему думал. И я считаю, что вот это вот учение, которое, как я понимаю, Библия, оно поможет нам сохранять христианские браки. Оно поможет христианам понимать, что все, другого варианта уже не будет. Надо прощать, смиряться, терпеть, восстанавливать брак. Любить вот этой любовью, агапы, когда, ну, трудности в браке, они бывают, и серьезные бывают. Любить. до конца. Это поможет хранить этот брак христианский. Когда мы даем такое учение, типа, ну попробуй, ну не получилось, ну ладно, что делать. Он такой плохой, ушел у тебя, ну что ты будешь мучиться, да? Я сейчас говорил про христианский брак. Я сейчас не говорю про браки, там, когда, что было там, когда человек женился, когда развелся, когда он был неверующий. Я сейчас ими говорю про их христиан. Мое желание, мое стремление, чтобы мы, хотя бы вот христианские браки, чтобы мы у нас хоть здесь был бы порядок, а то и здесь все развалится. Итак, вот такие вот заповеди. И если вам кажется, что я слишком радикально учу о браке, вы посмотрите контекст Нагорной проповеди. Иисус вообще очень радикально говорил, да? Ну как же она будет несчастная, муж ее бросил. А Иисус сказал бы, да лучше ей так, чем в гену огненную, понимаете? Вот она, то есть контекст, это было радикальное учение Иисуса Христа. Поэтому мое толкование, оно хорошо вписывается вот в этом, именно дух вот этой Нагорной проповеди. Прелюбодеев будет судить Бог. Все, Бог нас предупреждает. Ну хорошо, заключение. Вот таковы требования закона. Закон, он требует вот этой внутренней праведности, а не только внешней. И Нагорная проповедь начиналась с того, что блаженные нищие духом, блаженные плачущие. Когда я читаю вот эти вот требования, какой закон на самом деле, то я, это помогает мне плакать, это мне помогает понять, что я ноль в плане праведности, я духовно нищий, я обанкротился духовно перед Богом, мне нечего предложить, нет у меня никакой праведности, ничего у меня нету. Это помогает. И это была одна из задач Иисуса, объяснить этот закон, чтобы вызвать у людей вот этот духовный голод, чтобы они поняли, что им нужен Спаситель, что им нужна сверхъестественная милость, благодать больше свыше. Сами по себе таким, какие они есть, они не войдут в Царство Небесное. И я хочу сейчас сказать вот в нашей группе, то, что мы здесь сидим. Если вы думаете, то, что вы хороший человек, на самом деле никто из нас не хороший. Все мы прелюбодеи и все мы убийцы. Все мы когда-то гневались, оскорбляли кого-то. В таком состоянии не войти. И поэтому, но Иисус сказал, блаженны нищие духом. Иисус хочет, чтобы мы просто пришли к этой точке покаяния и поняли, Бог, я нарушил твой закон. Я думал, что я не такой уж плохой человек, я теперь вижу, Иисус, то требование закона, я вижу, я соглашаюсь, что это должно быть внутренне, не только внешне должно быть. У меня должна быть потрясающая Божья любовь в сердце, у меня ее нет, я не способен. Я духовно нищ, Господь, спаси меня. Вот именно это задача была Нагорной проповеди, вызвать у людей вот это покаяние, осознание, что он духовный нищ, что он нуждается в Спасителе. Потому что Иисус пришел, он не просто пришел сделать мир в физическом плане, лучше накормить всех, там, болезни убрать, там, чтобы было везде процветание, голода не было. Это Иисус сделает. Это несложно сделать. Гораздо сложнее Иисусу наклонить человеческие сердца, жить словом, жить доверием, жить в уповании, в послушании Богу. И Иисус вот это делает. И Иисус вот делает вот это учение, которое было радикальным. Вот что говорит Слово. «Если не произойдет наша праведность, книжников фарисеев, то не войдете в Царство Небесное». Но вот эта радостная, эта весть какая. Я не хочу ни в коем случае оставить нас в каком-то недоумении, унынии. Радостная вещь, что вот эта праведность, с которой человек может войти в Царствие Небесное, она дается через веру. Она дается через веру. Иисус пришел умереть. Он исполнил все законы совершенно. Только Иисус исполнил вот так вот. Иисус никогда не имел никакого вожделения, никакого напрасного гнева. Никогда это у него не было. У него была святость, любовь. Он прожил этот закон совершенно, только как мы должны были. И он, как Сын Божий, как Агнец Божий, он умер за наши грехи, исполнил пророчество пророков и исполнил требования закона, потому что наказание по закону, наказание – это грех, смерть. Иисус принял нашу смерть, и через веру в это я получаю прощение, мне вменяется праведность Иисуса Христа. Более того, Иисус пришел не только омыть грех, он пришел, чтобы крестить нас Духом Святым, он пришел, чтобы Дух Святой через кровь Его излился нас. И человек верующий, он получает Дух Святой. И теперь он способен иметь уже эту внутреннюю праведность. Он способен уже побеждать вот эту внутреннюю похоть, злость, раздражение, нелюбовь. Дух Святой. Без Духа Святого мы никогда не сможем. Но именно Дух Святой, который через веру дается человеку, он приходит, и уже всемогущий Дух Святой, Бог живет во мне и помогает, и меняет мое сердце. Меняет мое сердце. Но мы схватимся за эту весть радостную, за эту благодать, за эту милость. Мы схватимся, когда мы поймем, что мы полный ноль. Полный ноль. Вот когда человек понимает, что он полный ноль, он сразу, ему легче понимать благодать и милость. Ему просто легче понимать. Когда человек думает, ну а я тут неплохой, я вроде, а зачем мне благодать, а зачем мне милость? Когда человек понимает, что он прелюбодей, убийца, тогда ему легче схватиться и верить в Божью благодать и вот эту праведность, которая не от человека исходит, а от Голгофского креста. Только через веру человек оправдывается. Вот. И надеюсь, вот это вот изучение, оно напоминает нам и помогает, и в то же время вызывает вот эту благодарность. Бог, спасибо, что ты послал своего сына. Если бы не твой сын, я бы был справедливо в гиене огненной. Слава Богу за Христа. Аминь.